Начинаем с вами лекцию по истории философии йоги. Вот, и на плакат пока не смотрите, потому что мы его пройдем очень кратенько и быстро, у нас не так много времени. Вот, и первое, о чем я хочу с вами поговорить, это о цели йоги. Вот, я считаю, что это одно из самых важных, что должен знать человек, который начинает заниматься йогой. Потому что сейчас, к сожалению, на Западе произошла очень сильная подмена понятий, и то, что творится сейчас йогой на Западе, это на самом деле беда-беда. И многие почему-то думают, что цель йоги – это сесть на продольный шпагат и накачать себе попу. Вот. Я уж молчу про висение в гамаках, йогу с козами, йогу с вином, там что только вообще не придумывают. Йога на сапах тех же самых. Это все очень здорово, это очень полезно, да, это поднимает настроение, улучшает настроение, может быть, вы станете здоровее, спина станет здоровее, либо уйдут какие-то болезни и так далее. Но цель йоги не преследуется в этих всех занятиях. И нужно понимать, что это не йога. Нужно понимать и называть это не йогой, а фитнес. Можно называть это спорт. Можно сказать спорт на сапах, фитнес на сапах или там гимнастика в гамаках. Но то, что исковеркали слово йога, это беда. Итак, что такое йога? Йога в переводе с санскрита – единение. А что такое единение? С чем единение? Единение всего. Йога – это внутренние процессы трансформации человека, его тела и сознания тоже. Потому что сейчас западный мир у нас только на теле ориентирован, но мы работаем в йоге еще со своим сознанием. Йога – это то, что объединяет. Вот. И сразу хочу по еще одному понятию пройтись, потому что произошла достаточно мощная подмена понятий с таким словом, как хатха. Слышали, да? Ну, хатха-йога. Там, я занимаюсь какой йогой? Хатха-йогой занимаюсь. Там, ты преподаватель? Я преподаватель по хатха-йоге. Вот. Но на самом деле у нас есть два трактата. Самые-самые важные два трактата. Первый – это йога-сутра Патанджали. Патанджали – это такой мудрец был. И хатха-йога Прадипика. Это две основные книжки, которые я советую прочитать. Я вам их скину в чат, они у меня есть. Каждый человек, который начинает заниматься йогой, обязан их прочитать. Если хотите углубиться именно в философию и историю йоги, то можно почитать еще будет Бхагавадгиту. Я вам тоже все это напишу. Так вот, если мы говорим о том, что на обложке написано «Хатха, йога, Прадипика», значит, подразумевается то, что мы открываем эту книжку, и внутри должно быть то, что называется хатха-йогой, правильно? А внутри знаете, что написано? Не как сесть на продольный шпагат и не попу накачать. Там написаны техники, специальные техники для поднятия энергии кундалини. Для поднятия энергии кундалини и дальнейшее самадхи, да, просветление. Ну, то, к чему мы стремимся, цель йоги. Так вот, первое, о чем я хочу сказать. Цель йоги, запомните, пожалуйста, это самадхи. Цель йоги. Измененное состояние сознания, возврат внимания к источнику внимания или самадхи, да, без мысли, полная трансформация сознания. Когда человек уже не человек, женщина не женщина, мужчина не мужчина, когда нет идентификации, кто вы такой, есть высшее сознание вас. Так вот, если вы приходите на занятия, а вам в конце не дали самадхи, значит, возвращайте деньги назад. Ну, прям приходите, говорите, вот, хатха-йога Прадипика, написано. В конце нужно получить сознание определенное. Нету все. Ну, это я утрирую, шучу, конечно, но чтобы вы понимали, да, хатха-йога как техника, это когда мы с помощью асан и с помощью определенных методик бандх, замков, достигаем состояния, когда мы можем двигать энергию внутри себя по каналам энергетическим. И вот с помощью асан, асаны для этого были придуманы гималайскими йогами, чтобы с помощью асан и бандх культивировать энергию внутри тела и запускать ее в итоге в центральный канал по позвоночнику, чтобы достичь подъема энергии кундалини. Вот для чего были придуманы асаны. А теперь вспомните, что у нас сейчас творится. Понимаете? И знаете, в чем самая беда находится? То, что если прийти в любую йога-студию, а их, допустим, в Москве на каждой станции метро по 30 штук, и спросить у любого преподавателя, он это не расскажет. Вот в чем беда. К сожалению, таких преподавателей, которые знают цель йоги, очень-очень мало. И если вдруг вы такого встретите, прям цепляйтесь за него, держитесь там в разных городах, где вы бы не были, там в разных странах, вот, лучше как-то сразу у своего преподавателя спросить, ты вообще знаешь цель йоги? Если знаешь, хорошо, можно остаться заниматься. Если нет, ну тогда просто вы будете заниматься фитнесом на оздоровление своего тела. Это тоже неплохо. Это лучше, чем лежать на диване и пить пиво, безусловно. Но просто, чтобы вы понимали, для чего это вообще все нужно. Но подъем энергии в кундалини, это, кстати, вообще даже не конечная цель. Многие, кстати, думают, что вот если мы энергию кундалини по позвоночнику поднимем, наступит просветление. На самом деле нет, это только один из начальных этапов, которые тоже мало кто знает. Там потом столько-столько этапов идет, там потом открытие верхней ваджры, потом капание амрита, потом спускание амрита вниз, раскрытие нижних трех чакр, потом верхняя раскрывается, нижняя раскрывается, и в итоге раскрывается сердце. А что такое раскрывается сердце? Анахата, сердечная чакра, открывается, и человек наполняется безусловной любовью. Ну, это уже сверхсознание. Не, вопросы, Свет, запоминай лучше?
Вот отдельно, да. Почему занятие кундалини есть отдельно?
Да, я сейчас вопрос, расскажу. Да, да, ты напомни, потом я на вопрос отвечу. Вот. Соответственно, понятно теперь цель йоги какая? И для чего это вообще все нужно? Вот, ну просто, чтобы вы знали. Конечно, когда вы приходите, занимаетесь хатха-йогой, не надо подходить после занятия к преподавателю и говорить, слышь, ты там, что ты тут кундалини мне не поднимаешь? Вот. Нет, просто я хочу, чтобы вы знали внутри себя. Потому что я не знаю, как развернется ваша жизнь после этого ретрита. Может, вы углубитесь в йогу сильно, и у вас уже будут эти знания. Ну, правдивые знания о йоге. Вот. Я когда-то тоже так же была и не знала, и я сейчас очень рада, что у меня есть эти знания, которые я вот хоть и в небольших группах, но передаю. Если мы так будем держаться как-то все вместе и передавать эту информацию, то хоть какая-то малейшая частичка... И шанс есть, что как можно больше людей узнают об этом. Вот. Итак, идем дальше. Дальше идем по понятиям. Чакры. Многие задают вопрос, а где я могу увидеть эту чакру? А где я могу ее почувствовать? Чакру увидеть невозможно. Чакра – это не что-то тактильное, не что-то материальное. Это концентрация сгустка энергии, материи внутри нас. По тибетской, там, ну, короче, есть тибетская теория чакр, китайская и индийская. По индийской у нас 7 чакр, мы по ней работаем. Вот, у нас есть первая чакра, Муладхара называется, которая находится в основании позвоночника, где находится копчик. Как раз там идет начало центрального канала, по которой идет энергия кундалини. Вот, эта чакра отвечает за вашу материальность, биологическое здоровье. То есть это, знаете, как подушка безопасности такая, почва под ногами. Вот. Если у человека хорошо, она... Не люблю слово «открыто-закрыто чакра». Знаете, там есть семинары на открытие чакр. Вот. Но это более такое слово, которое можно применять к чакрам. Ну, хорошо, давайте так. Открытие, да. Если приоткрыта эта чакра, вот, то, соответственно, человек как раз таким и становится. У него все хорошо вот с нижними вот этими материями. Вторая чакра – это Сватхистхана. Локализуется, где половые органы. Соответственно, у женщин – матка яичники, у мужчин – простата, железа. И она отвечает за вашу сексуальность и вашу игривость. То есть, если человек, вы видите, что у него есть вот эта энергия, да, вот это вот, он может и заигрывать, и где-то пошутить, и чувство юмора, и так далее, это значит, что у него все хорошо с этой чакрой. Дальше, третья чакра – это манипура. Она находится 4 пальца над линией пупка, где солнечное сплетение. Она отвечает за вашу силу, намерение и выносливость. Как ее проверить? Ну вот, Дождь пошел, а вы сидите. Планку держим, а вы стоите и не опускаетесь. Там навасну держим, на пресс. Стоите, не опускаетесь. То есть это ваша воля, воля излияния такое. То есть вот, что вы сильный человек. Вот. Это, как правило, вот с третьей чакры все хорошо. Четвертая чакра, анахата, сердечная, находится здесь. Она отвечает за доброту, за сострадание и за любовь. Но любовь есть второй чакры, да, вот это сексуальное на низах, вот эти животные инстинкты. А есть из сердечной чакры любовь. Это безусловная любовь. Это когда вы любите, допустим, если человека, то не за что-то, не за какой-то его список и качество, а просто так, потому что он есть. Также вы любите весь мир, всех животных, прям всех-всех-всех любите. Вот. И эти две любови, они разные. Вот. Конечно, лучше любить сердечной любовью. Вот. Также человек, когда очень сострадательный ко всем живым существам, тоже это очень хорошее качество, и также он добрый, а не злой. Дальше. Пятая чакра – это вишудха. Она локализуется в области горла и шеи. Эти качества у человека выражаются в проницательности, убедительности. То есть ораторские качества и творческие способности. То есть это тогда, когда вот человек начинает говорить, и все начинают его слушать. Или когда человек ясно доносит информацию, допустим, да, когда человек мысли свои излагает очень ясно и четко говорит, допустим, да. Вот. Шестая чакра, аджна, находится в области межбровья, центр головы. Она отвечает за вашу рациональность, логичность и ясность. Ну, я так называю, это люди с более-менее высоким IQ. Да? То есть это есть люди глупые, вот, а есть люди умные, вот, у которых все хорошо как бы и с просчетом, и он сразу на что-то реагирует, то есть концентрация, координация, это все аджна. Вот. И седьмая чакра, сахасрара, она находится над макушкой головы. Это связь с высшим. Называйте как хотите, там все едино все равно. То есть можно назвать Бог, можно назвать высшие силы, можно назвать силы Вселенной, можно назвать высшей энергией, неважно. Вот. Это мудрость и связь с вот этим высшим. И вот мы прошли с вами по всем семи чакрам. Соответственно, к чему нужно стремиться? Как вы думаете? Да, нужно стремиться к тому, чтобы все эти чакры были в балансе. Потому что если мы проведем с вами тест, да, вот сейчас, наверное, каждый из вас такой, о, у меня вот с этим все хорошо, так, а вот с этим у меня не очень. И если вывести это все в диаграмму, то получится такое, возможно, рваное яйцо, если его отзеркалить. Но на самом деле все должно быть в балансе, то есть должно быть яйцо такое полноценное, как аура такая вокруг человека. Вот. А как это сделать? Да, наверное, возникает вопрос. А с помощью техник йоги. Вот. И, например, такие техники, как связаны с подъемом энергии кундалини, когда энергия кундалини поднимается по позвоночнику вверх, это написано в хатха-йога-прадипике. Лепестки, там в каждой чакре есть лотосные лепестки. Их разное количество на каждую чакру. Эти лепестки поворачиваются цветками вниз. И, внимание, самое главное, самое приятное слово. И автоматом чакры прорабатываются. Автоматом. То есть, по сути, вам ничего не нужно делать. Не ходить ни на какие кундалини-йоги для раскрытия сердечной чакры и так далее. Вы просто делаете практики, да, которые поднимают энергию кундалини. И как только она прошлась, достаточно одного раза. Все, сразу тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, перевернулись, и у человека все эти качества начинают выравниваться. Не сразу, конечно, но у кого-то сразу, как по карме сложится. Вот. Но потихонечку они становятся в балансе. И, соответственно, чем больше, чем дольше человек практикует, тем у него ровнее, ровнее, ровнее этот баланс становится. Вот. Я не понаслышке знаю, о чем я говорю. Поверьте мне, до того, как я начала практиковать вот эти внутренние практики, это не внешние, внешние это асаны, а внутренние практики это трансформационное сознание с подъемом энергии кундалини. Я была совершенно другим человеком. Ну, не знаю, вот, ну, Лена, допустим, помню, да, вот меня давно, когда я еще преподавала типа хатха-йогу. Вот. Это такое было на уровне физики. Вот. Да и я сама знаю, я делала эту диагностику, когда у меня было рваное яйцо. Вот. И сейчас, если пройтись потихонечку по всем вот этим вот качествам, я могу с полной уверенностью сказать, что у меня более-менее сейчас стабильное вот это вот ровненькое яйцо. Конечно, без идеала. Есть всегда к чему стремиться, и времени, естественно, на это есть, и желание тоже это все делать, конечно же. Вот. Но то, что все это хорошо выравнивается, прям четко, это я прям знаю не понаслышке. Я никогда не говорю то, что я не испытала на себе, на своем личном опыте. Вот. Я просто, если что, раньше двух слов связать не могла, чтобы вы понимали. Да, а сейчас я лекции читаю уже несколько лет. Вот. Это, соответственно, была у меня непроработанная висудха. Я ее с помощью этих техник проработала, и сейчас я более-менее связанно говорю, и даже, по-моему, хорошо получается. Вот. Итак, кундалини-йоги, вот эти бхаджана. Бхаджан – это просто авторская методика. Это просто был человек в 70-х годах, индус, который популяризировал это знание на Запад, уехал в Америку и там распространил типа кундалини-йоги бхаджана. Это никакого не имеет отношения к техникам, которые делаются по подъему энергии кундалини. Ни малейшего отношения не имеют. Вот. Они там, да, что-то там пытаются, там что-то дышат, что-то такие руки там поднимают, 11 минут держат, там еще что-то. Нет, это, ну, нет, опять же, это лучше, чем лежать на диване, пить пиво, да? Но я имею в виду, если говорить о хатха-йога, прадипке и технике, это не относится к этому. Вот. Дальше. По чакрам мы разобрались. У нас есть каналы, энергетические каналы в нас. Их тоже, знаете, там визуально, там, а где у меня канал? Покажи мне. Ну, нет. Энергетические каналы. То есть представляем, что у нас есть они внутри, по центру, по телу. Центральный, серединный канал. Задний, спиной канал. Это как раз по которому кундалини идет. Это спиной мозг, внутри позвоночник. Дальше, также у нас есть левый канал и правый канал. Левый канал называется Ида, правый канал называется Пингала, задний канал называется Сушумна. Цель – поднять энергию по сушумне, по спинному каналу. Есть еще передний середины канал, он идет вот таким образом, ну вот, по переднему каналу. Но это уже после подъема энергии кундалини мы работаем с этим каналом. Вот. Пока вам для практики, для начинающих, асаны, пранаямы и немножко вот эти кундалинные техники, вам нужно знать только, что есть три канала. Левый, правый, но мы с вами на занятиях делали пранаяму, помните, я говорила там, представляем, что с левого канала переносим в правую, да, то есть вам нужны левый, правый канал и серединный, все, пока на этом знание можно, в принципе, закрыть, вот, и давайте, наверное, перейдем с вами вот к восьмиступенчатой йоге Патанджали, я, как уже говорила, что Патанджали это был мудрец, йога Патанджали состоит из 8 этапов. Самый последний – это просветление, самадхи на санскрите называется. То есть вот, когда вам говорят «я просветлел», знаете, вот иногда встречаешь людей, они такие «ну вот вообще-то я-то просветлел». Ну вот, знаете, что просветленный человек в социуме жить не будет, потому что он не сможет это сделать, он не сможет это выдержать. Как правило, когда наступает последний восьмой этап, человек уходит в аскетизм. Это либо в монастырь, либо в какую-то свою укромную келью, горы, не горы. И не важно, что это Гималайи, Индия. Нет, не обязательно. У нас очень много просветленных мастеров и в Европе, и в Америке наверняка есть, и в России, я уверена, у нас в горах, может, в Крыму даже есть где-то, и на Кавказе. Вот. Но просто знаете, что есть два вида самадхи. Первый – это проходящий, то есть мы с помощью каких-то определенных техник достигли самадхи, но которое потом прошло, потому что вы заговорили, попили водички, поели или что-то сделали такое, что вас вернуло. Непроходящая самадхи у нас происходит после каждого занятия универсальной йогой как раз в конце. Когда мы поднимаемся после шавасаны в медитацию, мы садимся, и если кто-то словил вот это состояние безмыслия, да? Ну вот, Настя, помнишь, мы вот когда практиковали, вот мы садимся, и хотя бы хоть на 2 секунды, но вот этот вот пустой фон в сознании был, это и есть самадхи. Но проходящая, потому что мы открыли глаза, пошли домой, поели, попили, поговорили, все, состояние ушло. Вот. А есть непроходящая самадхи? Так вот, когда человек попадает в непроходящую самадхи, как правило, он уже не возвращается. Это как раз, знаете, вот в некоторых бурятских монастырях там до сих пор сидят эти ламы, немножко скукоженные такие, да, вот уменьшенные в росте. Может, слышали, в Непале есть такие мудрецы сидят. Вот. Это очередное доказательство, что самадхи существует. Вот. И причем даже там научно было доказано, что клеточки до сих пор живые. То есть они берут пробы кожи, да, температура тела становится теплой, ну, продолжает быть теплой. Клеточки мозга, волос, ну, то есть вот клетки еще живые. Но, к сожалению, если он захочет вернуться, его уже не вернешь, потому что там уже кое-какие органы делают остановку, ну, в своей работе. Вот, поэтому тяжело такого, как монаха, вернуть к жизни. Вот. Что мы с вами можем делать? Потому что я на самом деле приверженец того, что нужно все делать без фанатизма. И я вам рассказываю, как это написано в трактатах. Да? Но также я очень люблю на своих лекциях говорить о том, ну, потому что вот многие слушают лекцию, а потом заканчивают, уходят такие, ну, это все, это не для меня, я там в монастырь не собираюсь, у меня там муж, трое детей, типа, мне это все не надо, я лучше кофе пойду попью, в принципе. Ну, все, послушали, типа, серии, ну, и ладно. Вот, и когда я с этим столкнулась, что как бы люди либо так, либо так, вот, я могу сказать сразу альтернативу. У нас есть теория реинкарнации, перевоплощений. У нас есть тело, наша физическая плоть, оболочка, а есть душа. И вот эта душа путешествует по разным телам. Так вот, почему бы нам в этой жизни не сделать максимально, приложить усилия для того, чтобы в следующей жизни вы не родились поросенком каким-нибудь. Или, не дай бог, там каким-нибудь еще убийцей или маньяком. Да? Вот, то есть нужно жить по совести, нужно соблюдать йогические принципы, о которых мы сейчас поговорим, и делать практики. То есть максимально за эту жизнь успеть трансформировать свое сознание и тело до такого состояния, чтобы когда вы умирали, ну, покидали свое тело, да, ваша душа перевоплотилась в более разумные, еще в более лучшие условия, нежели вы родились в этой жизни. А там зависит страна, каких родителей вы выберете, ваша душа и так далее. Там очень много условий. Вот. И почему бы в этой жизни не попробовать сделать это? И мужья, дети, работа и любовь к кофе, это абсолютно не мешает одно другому, понимаете? Вот. И я считаю, что это тот баланс, который мы можем сейчас сделать, опираясь на хатха-йога-прадипику, но в силу обстоятельств, то, что мы родились как бы обычными так, непальскими монашками, вот, почему бы так не попробовать? Вот. И еще такой момент. Не откладывайте на потом. Многие думают, так, сейчас дети подрастут, или так, сейчас я натусуюсь, напутешествуешь, а потом годам 50, когда мне станет скучно, я уже сяду эти практики делать. Ребят, нет, так не получится, потому что в 50 лет появляется сонливость, появляется больная спина, больная голова, трещат колени, и там уже, извините, не посидишь 3 часа на одном месте. А эти практики для подъема энергии кундалини, они очень энергозатратны. Там в ретритном режиме сон, еда, практика, сон, еда, практика, сон, еда, практика. И вот так вот постоянно долбишь, долбишь, пока не поднимется кундалини. И это очень сложно, поверьте. Вот мы делаем, мы сидим там по 5, по 8 часов в ретритах. Это очень сложно сидеть. Даже нам, йогам, у нас раскрытый таз, да, вот мы такие худенькие все, мы в лотосе сидим. Очень сложно. Там уже на 5-6 день спина ломит. А извините, а нам 30-35 лет, да? Вот. Соответственно, я к чему призываю? К тому, что потихонечку сейчас надо готовить свое тело и не откладывать на потом. Если вам сейчас уже 50 и плюс и так далее, да, не надо ставить на себе, например, крест, типа, о, все, мне уже 50, поздно, все, я в следующей жизни такая. Нет, сейчас надо, вот прямо с завтрашнего дня принять решение, что по возвращению домой вы находите возможность начать заниматься регулярно хотя бы или устраивать себе вот мини вот такие вот ретриты. Вот. Если вам нужна будет в этом какая-то поддержка в плане подсказки, куда чего поехать, позаниматься вот этими внутренними практиками, я подскажу, как это делать. Вот, потому что, к сожалению, у нас сейчас, я еще раз повторюсь, очень мало учителей, которые вообще знают об этом. Все преподают только растяжку и, не знаю, там, что-то для тела. Вот, соответственно, йогические принципы, о которых мы сейчас с вами поговорим. Следующая наша тема. Это первая яма, вторая не яма. Яма – это ваше взаимодействие в социуме. А не яма – это ваша личная самодисциплина. Вот. И мы разберем с вами подробно каждый момент. Еще раз, в тему того, что все едино, можно провести параллели, как 12, ну, вот эти 12 заповедей, да, в Библии. Сколько там? 12, да? Да? Ну вот. То же самое примерно. Только, может быть, какие-то сейчас новшества будут. Итак, яма – это ваше взаимодействие с социумом. Первое – ахимса. Ахимса в переводе санскрита – это не насилие. Имеет два аспекта. Первый аспект – не насилие над собой. Что это означает? Что вы не должны себя насиловать. Но вот не хочется – не надо. Не насилуй свое тело работы. Да, Лен? То есть давать себе отдых, давать себе разгрузочные дни. А то мы сейчас все живем в мегаполисах, в городах, и у нас вот эта вот погоня, деньги, 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 быстрее заработать там себе, на детей, на путешествия, вот это все. И мы за этим всем забываем вот, то, что нам тоже нужен отдых, за телом нужно ухаживать, за собой. Если ты девочка, вообще нужно очень за собой прям ухаживать, за своим телом благодарить, там массажики делать, какой-то отпуск, путешествие отправиться. 10 заповедей, да? Угу. Вот. Ну, как видишь, здесь тоже. 5 яма, 5 не яма. Да, видишь, все совпадает. Я же говорю, все едино. Вот. Соответственно, ахимса – это не насилие над собой. Но это не означает, что в практике асан, когда я говорю, стоим в ступе минуту и дышим, надо сказать, ой, я посижу, я отдохну, я себя не хочу насиловать. Нет. Потому что третья чакра, помните, воля, намерение, воля излияния. То есть, ну, тут надо, знаете, такая тонкая грань между ненасилием и ленью. Когда ваш ум, как эго, маски эго, такие, не-не-не-не-не, зачем тебе эта ступа? Зачем тебе в ней стоять? Вот это начинается. Да, я раньше выйду, а эти пусть стоят. Я их подожду вот так. Вот там начинается такой мыслительный поток. Вот, нет. Можно практиковать с усердием. Вот. Также ахимса – это не насилие над другими, а также всеми живыми существами. Сюда же относится тема вегетарианства. Это вопрос, это ответ на вопрос, почему те, кто практикует йогу, то есть настоящие йоги, не едят мясо. Именно по этой причине, потому что, как правило, сейчас у нас вся вот эта мясная комбинатная индустрия, она поставлена на поток таким образом, что животные, к сожалению, страдают. Пока их кормят всем этим, пока за ними там не очень хорошо присматривают. Ну, в общем, грубо говоря, они страдают. А потом человек, идя в супермаркет, он пропускает вот этот самый важный этап, когда их там забивают и так далее, видит уже в лотке готовое мясо и, в принципе, считает, что не причастен. Вот. Но на самом деле причастен, конечно. Вот. Своими руками не убил, кровью руки не испачканы, но если купил, если поддержал, съел, значит, причастие. Вот. Но по поводу вегетарианства я тоже не люблю относиться с фанатизмом. Я вам на следующей лекции по питанию расскажу, как можно альтернативно как бы карму немножечко так улучшить в этом вопросе, если вы все-таки до сих пор едите мясо, либо хотите продолжать его есть. Но сразу забегая вперед, могу сказать, что чем больше практикуешь, тем больше вероятность, что само собой все отпадет. Вот. А опять же, резко бросать мясо после сегодняшней лекции не надо, потому что ахимса. Вот, понимаете? Все должно быть очень естественно и очень плавным путем. Каким именно переходить на вегетарианство путем, я расскажу на следующей лекции по питанию. Дальше идем. Сатья. Сатья в переводе санскрита – это правдивость. А тут правдивость – это в словах, которые вы говорите другим людям, да, то есть желательно не врать. Потому что все, что вы врете, оно энергетически давит вашу ауру, давит ваше поле, и по карме это все не очень. Все это потом возвращается, и лучше, конечно, не врать. Лучше, знаете, помолчать, подумать или сказать какую-то фразу, там, мне надо подумать, или мне надо отойти, а лучше помолчать. Вот, но лучше не врать никогда. И также сатья, она по отношению к себе тоже. Потому что очень часто люди в голове думают одно, а на языке другое. То, что в голове и на языке, по идее, тоже должно совпадать. Потому что очень часто такое бывает, что человек врет сам себе. То есть нужно во что бы то ни стало признаться самому себе в своей правде и ее по жизни нести. Дальше у нас идет астея. Астея – это, другими словами, не присвоение чужого, не воровство. Ну, соответственно, тут, наверное, тоже всем понятно, что если вы взяли что-то чужое, допустим, и не заплатив за это, то вам бумерангом и по карме все это вернется. То есть карма – это причинно-следственная связь. То, какой поступок вы совершили, такую обратную связь вы получите. Вот. И йоги живут и верят по карме, причинно-следственной связи. Также астея относится к не только к материальным вещам, типа украсть продукты из магазина, либо там еще что-то, но и очень интересный момент – энергию тоже можно украсть. Мы уже слышали, что есть такие люди, вампиры, которые вампирят, питаются за счет других энергий и так далее. Соответственно, астея тоже не воровство чужой энергии. Желательно этого тоже не делать. Вот. Также, если вы считаете, ну, знаете, есть люди, которые питаются вниманием других. Ну, я думаю, вы знаете. Вот. Видели. Вот. Соответственно, в таких моментах что лучше сделать? Лучше, самое-самое лучшее средство – это промолчать, потому что такие люди как раз они питаются за счет вот этих эмоций, которые возникают. И самое лучшее, что вы можете для него сделать – это промолчать. Дальше что вы можете сделать? Это поставить какие-то защиты. Если кому-то будет интересна практика защиты от таких людей, я после лекции вам лично расскажу. Я знаю, применяю эти техники, они очень эффективны, потому что свое энергополе нужно защищать обязательно. Иначе с вас воровывают каждый день. И это могут быть не только люди незнакомые, это могут быть даже ваши родственники, вот, которые просто подворовывают да, с вас, особенно родители там, и так далее. Дети, мужья, жены. Начальники на работе очень любят подворовывать энергию и так далее. Вот. Если интересно, я потом расскажу про техники. Дальше, брахмачари. Тут брахмачари очень часто бывает такое, что думает, ага, брахмачари – это отсутствие секса. Нет, это просто внутренняя аскеза. Брахмачари – это не то, что означает, что вот, все, я беру там, как это, обед, что больше не буду взаимодействовать там с мужчиной или с женщиной. Нет, брахмачари – это про контроль. Контроль эмоций, контроль своих желаний. Это о том, что не нужно спускаться на нижние три чакры и жить на животных инстинктах, таких как «так, если я пришел в ресторан, то я закажу все», и потом сидеть с таким пузом, вот, обожрались, да? Это вы, значит, брахмачари не соблюли. А также в плане сексуальных отношений, знаете, есть такие темпераментные женщины или мужчины, которым всегда мало, озабочены, которым нужно вот прям секс каждый день иметь, с утра до вечера, по пять раз за ночь, там, туда-сюда. Это тоже не брахмачари. Тем самым вы расплескиваете энергию, вы опустошаете себя. А когда вы практикуете, вам нужно, наоборот, накапливать. Соответственно, для того, чтобы накапливать, вы должны эту энергию контролировать. Контролировать эмоции и свои желания. Вот. В сексе нет ничего плохого. Секс даже может помогать в этих практиках для подъема энергии кундалини, для тантрических практик. Вот, но им нужно знать, как заниматься. Они просто расплескивают на второй чакре, такие типа там поякшались чуть-чуть и там заснули к стенке, отвернулись. Но это как бы животный инстинкт, это уровень животных. Понимаете, собаки так делают. Вот. А мы разумные существа, если мы хотим трансформировать свое сознание, духовно развиваться и расти, есть такие техники, как Камасутра, тантрические сексуальные практики, может, кто-то слышал. Вот. Но это тоже отдельная тема. В общем, это все есть. И это в практике применяется. И даже желательно. Потому что, например, вот в нашей линии, где мы практикуем, мы работаем с сексуальной энергией, например. То есть наша задача перед ретритом, мы накапливаем энергию, ну, кто как, там, 2 недели, месяц, желательно полгода. Вот. И потом едем на ретрит, и вот эту энергию, которую мы накопили, мы ее, трансформируя, поднимаем в сушумну. Вот, наша вот линия занимается вот этим. Это тантрические практики. Вот. Соответственно, если вы накануне ретрита там хорошо проведете со своим суженным ряженым ночку, вот, да, соответственно, вы придете на ретрит пустые. Просто не будет вот этого накопительного эффекта. Так, дальше идем. Апариграха. Апариграха – это как бы не присвоение чужого. Очень часто человек думает, что ему это принадлежит, и присваивает себе. Но тут еще апариграха по-другому – это не накопительство. То есть, если у человека, например, много вещей в квартире, знаете, есть такие коробочки, которые вот все заставлено должно быть. Или вот там, а если вдруг что? Пусть полежит. Ну давай выкинем, ну давай выкинем. Не-не-не-не-не, ну а вдруг пригодится? Знаете, вот эти вот захламленные балконы, захламленные дачи, кладовки. Нет, все должно быть минимально аскетично. Нужно стремиться к минимализму. И вы знаете, на энергетическом уровне, вот когда вы начинаете избавляться от вещей, вы почувствуете даже себя легче. Вот по идее не нужно путешествовать. Вот наш учитель, он путешествует с одним чемоданом. У него вот нет определенного места жительства, но у него как бы в разных странах есть свои дома, но он, поскольку ведет постоянно лекции, у него все его вещи помещаются в один чемодан. И даже для практик тоже. Понимаете? То есть нужно быть аскетичным. Там один комплект теплой одежды, там один комплект на теплую погоду, там несколько пар обуви, коврик для йоги, там, ну и еще несколько там личные средства гигиены. Вот. Ну, поскольку девочки, опять же, да, мы девочки такие, ну, пару платьишек можно положить, так чтобы лепилочку для ногтей. Вот, без этого мы никуда. Но я к чему говорю? К тому, что надо стремиться к тому, чтобы расхламляться. Да, вот это вот материальные вот эти штуки все вот прямо убирать, не привязываться. И также не привязываться к тому, что если вдруг у вас что-то уйдет. Знаете, вот есть люди, которые очень горюют, если у них там машина сломается, или там вот в аварию они попали, они такие, как так, 1 000 000 рублей стоит машина, все там, и начинают убиваться. По идее, нужно стремиться к такому состоянию сознания, что вот, вот сгорела квартира, а вы стоите такой, смотрите такой, ну ладно. Ну вот, вот состояние должно быть вот до пожара и после одинаковое. То есть не привязываться вообще к материальному. Но это я уже такой высший уровень сказала, да, чтобы никак не среагировать на то, что квартира горит там за 12 миллионов. Вот, и так далее. Естественно, это все жалко, там сразу я же заработала, у меня же ипотека, там туда-сюда. Вот. Ну, там еще, да, там надо смотреть по карме, да, обычно такие вещи просто так не происходят, да, типа там с квартирами, с машинами, со здоровьем, когда, знаете, человек на деньги попадает, там, ой, мне сейчас лечение на 30 тысяч выписали, ой, мне там зубы надо сделать за 200 тысяч, там, и так далее. Все это обычно не просто так, нужно пересматривать, смотреть по психосоматике, если это касается здоровья обязательно и так далее. Но реакция, я имею в виду, реакция на потерю материального должна быть не конец света. Вот. И как бы я грубо сейчас не сказала, но реакция на потерю людей, родственников или близких должна быть тоже такая же. Потому что нет никакой разницы, вот этот мужчина либо отец. Они оба живые существа и все на равных. А что это получается за эгоизм такой? Вот мой муж, мои дети, моя сестра и моя подруга. А тетка там умирает? Ну, ничего страшного, пусть умирает. Она же не моя, в ней же нет моей крови. Я же ее не знаю, как ее зовут. Понимаете? Вот. Нужно стремиться к такому, чтобы вы ко всем людям и ко всем живым существам относились ровно. А если кто-то вас обижает, мы уже рассматривали эту тему, да, то сострадание от сердца, от анахаты, от сердечной чакры. Посылаю вот эту любящую доброту, которую мы делали. Потому что тут все практики, не все просто, не просто так все делаем. Это все как бы частички одного. Итак, мы с вами закончили яму. Яма – это, еще раз напоминаю, ваши взаимоотношения с социумом. И теперь мы переходим к нияме. Нияма – это ваша личная самодисциплина. И первый пункт ниямы – это шауча. Шауча в переводе с санскрита – это чистота. Чистота должна быть как внешняя, так и внутренняя. Если чистота внешняя, то надо, естественно, чистить зубки, следить за гигиены, да, чтобы от вас хорошо пахло, принимать душ. Есть специальные чистилки для языка, например, вот язык надо чистить. Также там следить за кожей, следить за зубами, там, посещать стоматолога, там, волосы. То есть шаучи – это ваша чистота. Но, знаете, есть такой момент, что какая чистота снаружи, такая и внутри. И наоборот. То есть, по идее, еще человек чистым должен быть внутри. А что это такое? Чистые мысли, чистые помыслы. То есть, если человек внешне, допустим, выглядит очень опрятно, а внутри, знаете, есть такие загрязненные люди, прям вот грязные, вот прям ты с ним общаешься и думаешь, ну вот что у тебя там внутри? Как будто хочется тряпочкой пыль протереть. Загрязненные очень сильно. Вот. Нужно стремиться к тому, чтобы вы и внутри были чистые, и снаружи. Дальше. Второй пункт – это сантоша. Вот. Это один из моих любимых пунктов, который я уже давно практикую. И поверьте мне, он очень-очень-очень бесчисленное количество раз спасал меня от различных ситуаций и, ну, в общем, помогал мне по жизни. Переводится с санскрита как удовлетворенность. Удовлетворенность во всем. Здесь какая задача? Что бы с вами ни происходило, что бы ни происходило, я прям еще раз вот прям акцент на этом делаю, вы должны довольствоваться этим. И в сантоше нет понятия, хорошо или плохо. Есть середина, нейтраль. То есть вы должны обязательно держать вот эту нейтраль. И причем это должно быть не выдуманное, наигранное, да, типа там, не знаю, там, вам что-то очень плохо, вы такие, мне хорошо, мне хорошо, мне хорошо, а вам на самом деле очень плохо. То есть это должно быть изнутри. Вот. То есть, да, что это должно быть искренне, изнутри должно идти вот эта удовлетворенность. Это очень сильно спасает и помогает, что бы с вами ни происходило, как бы с вами люди ни разговаривали, как бы ни обращались, как бы вам не было холодно, жарко, голодно, что-то болело или еще что-то там. Всякое может происходить с человеком, да? Самое главное – это держать вот эту удовлетворенность. Можно же почувствовать, ну вот вы стоите под дождем, вам холодно, но вы посмотрите на небо, посмотрите, какие капли, или посмотрите вокруг, что вокруг вас природа, и так далее. То есть вы должны находить в каждом моменте, где вам, допустим, стало не по себе, какие-то приятные мелочи или моменты. А если это какая-то жесткая ситуация, которая произошла в вашей жизни, допустим, там предательство, какие-то обиды, либо какие-то материальные, то там уже надо смотреть, почему так произошло, и искать причинно-следственную связь, соответственно. Вот. А если люди уходят и так далее, просто благодарить, потому что когда вы практикуете, Вселенная вас ведет, как марионеток. То есть она вашей жизнью вами управляет. Вот, но это может так сейчас сложно для понимания, типа как так кто-то управляет, но высшие силы Вселенной лучше знают, что вам нужно, вот, и какой у вас сценарий по жизни. И, соответственно, если произошла какая-то ситуация, ну, не знаю, там, развод, да, и вы там плачете, ой, как жалко, там, ну, естественно, жалеете себя, что так произошло, у меня там ипотека, двое детей, ла-ла-ла, да нет, нужно найти в этом сантошу. А сантоша заключается в том, что а вы живы, а живы дети, а у вас есть возможности что-то сделать, а просто взять детей, пойти по лесу погулять, если нет денег на отпуск и так далее, да, посмотреть, как листики растут, кустики там, деревья пообнимать. То есть всегда во всем нужно искать плюсы. Вот. Дальше, тапас. Третье, тапас – это накопление вашей жизненной силы и энергии. Тапас проявляется во время практики. То есть, когда мы практикуем йогу, мы нарабатываем тапас. Для чего он нужен? Для того, чтобы человек был активен, человек был живым. Знаете, вот есть такие люди, которые вот смотришь на него, а он пустой внутри. Встречали таких? Вот смотришь ему в глаза, или там смотришь на него, а он стоит перед тобой, знаете, как ходячий труп. Вот никакой человек. Вот. Это значит, что у него нет жизненной силы, нет вот этого тапаса в нем, нет энергии вот этой живительной. Тапас с помощью практики активизируется. Чем больше практикуете, тем больше тапас. Дальше. У нас свадхьяя. Свадхьяя – это у нас самопознание. Самопознание – это Ну, просто изучение текстов. То есть вы читаете книжки, образовываетесь. Вот то же самое там, хатха-йога прадипику, допустим, читаете, либо бхагавад-гиту, либо какие-то книжки по философии, истории. То есть, ну, в общем, развивайтесь духовно в плане текстов, священных текстов. Читаете какую-то духовную литературу, а не Дарью Донцову с ее детективами, например, там, или еще что-то, какие-то фантазии. То есть хотя бы периодически прибегайте к священным текстам. Вот, потому что один раз вот кто-то прочитал йога-сутры Патанджали, а потом говорит мне через 10 лет, ну я же уже читал. Я говорю, подожди, а ты 10 лет назад каким был? С каким набором чакр? Да, допустим. Какой у тебя уровень практики был? Тексты надо постоянно перечитывать. Меняетесь вы, меняетесь ваша жизнь, меняется ваше сознание, и ваша оценка и взгляд и точка на ту или иную книгу, либо на ту или иную фразу, она тоже может меняться. Текста на то и даны, чтобы их постоянно перечитывать, потому что вы что-то новое постоянно можете узнавать из этого текста. Вот. И последний пункт – это Ишвара Пранитхана. Ишвара Пранитхана – это, знаете, если не говорить религиозно слово «бог», да, мы просто давайте обозрем высшие силы. Вот. То это преданность высшим силам. Неважно, кто это. Иисус, Будда, там, Аллах или просто энергия космоса. Вообще неважно. Это не сбиваться с пути. То есть вот вы поставили себе цель. Там, я хочу духовно развиться в этой жизни по максимуму, насколько получится. Там, я хочу в этой жизни стать максимально лучшей версией себя. Так вот и держите эту линию. Держите этот путь. Постоянно помните, чтобы внутри вашем сердце и в голове было то, что вас ведет, и вы уважительно к этому относились. Потому что очень часто такое бывает, что вот начинают там заниматься духовными, там, ну, встают на духовный путь развития, а потом что-то происходит и бросают. Ну, соответственно, результата тоже не будет никакого. То есть это ваша преданность. Почитание, так сказать, этому. Вот. И мы переходим к с вами третьему пункту восьмиступенчатой йоги Патанджали. Это асана. Но я не знаю, стоит тут объяснять или нет, вот, что такое асана, все уже это знают, да, наверняка. Но могу лишь что сказать, что асаны придуманы были йогами гималайскими только для двух вещей. Для того, чтобы сидеть с прямой спиной, с раскрытым тазом в позе лотоса и делать внутренние практики. А теперь вспомните все, что у нас творится сейчас на Западе. Только два пункта. Прямая, здоровая, небольная спина, раскрытый таз, чтобы сидеть в лотосе или полулотосе, ну, в сукхасане, скрещенных ног. Понимаете? Вся асана, все асаны должны быть направлены только, по идее, на это. Потом уже прочухали на Западе, что, ой, а что-то какой-то побочный эффект очень классный, что-то мы становимся здоровее, настроение повышается, гормональная система улучшается, спина перестает болеть. Ой, репродуктивная система. О, а давайте-ка сделаем вот это все остальное, опустим все ступеньки и оставим только третью. Что, хорошо же. И вот что превратилась эта третья ступенька. Понимаете, о чем я говорю? А почему она третья? Она же не первая. Понимаете? И она тут не единственная. Их восемь. А асана даже не первым пунктом стоит. Так почему люди начинают заниматься асанами без ямы и не ямы? Конечно, можно и наоборот, что да, давайте приведем их через тело, потому что, извините, да, вы придете к своему мужу, который там бизнесмен, который там любит пивка по пятницам выйти, знать не знает, что такое йога, и думает, что вы вообще там три раза в неделю в секту какую-то ходите свою. Ему там начать говорить про яму, не яму, он скажет, давай, дорогая, ты сама, а я тут лучше дом посижу, дела поделаю. Конечно, его, таких людей, нужно затаскивать через асаны. Там, через тайские массажи, через вот эти практики, то, что мы с вами делали, да, парные. Обычно мужьям очень нравится, они потом еще хотят. Вот, и потом такие, а чуть-чуть, давай я с тобой на йогу схожу, и вот так посаживаются. Вот. Соответственно, да, можно через асаны, но, по идее, сначала нужно сделать вот эту самодисциплину, наладить свое взаимоотношение с социумом корректное, потому что, на самом деле, людям, которые не настроили яму не яму, им практики и не пойдут. То есть они будут заниматься физикой, но дальше физики они, к сожалению, не уйдут. А есть такие случаи даже и усугубления. То есть когда высшие силы дают в обратку реакцию. Вот, то есть что-то у этих людей начинает все не клеиться, не ладиться, им вечно что-то не нравится, не устраивает, по жизни какая-то беда, там, аварии, воровство, отсутствие денег. Ну, короче, знаете, вот такие люди, которые как невезунчики. Вот. И, соответственно, вот асана, я уже сказала, для этого. Следующая, четвертая ступень – это пранаяма. Пранаяма – это контроль дыхания. Прана – это жизненная сила, яма – это движение, действие. То есть контроль над дыхательным процессом. Для чего нужна пранаяма? Для того, чтобы почувствовать энергию и запускать энергию в разные каналы. То есть движение праны. Также еще очистка каналов. То есть пранаяма, она вообще, цель пранаямы – это очищение энергетических каналов. То есть человек, который, например, много курит, либо живет в мегаполисе, там, в Москве, у него там, не знаю, праны очень мало, ему нужно обязательно заниматься пранаямами, чтобы хоть как-то поддерживать очищение своих вот этих как раз каналов. Вот. И вот дальше начинаются три вот этих пункта, пятый, шестой, седьмой, пратьяхара, дхарана и тхьяна, это то, что относится как раз к внутренним практикам. То есть вот все, что до пятого пункта вы еще как-то можете встретить в йога-студиях, в йога-классах и так далее. Но пятый, шестой, седьмой, ой, это вот может только посчастливиться, если вы найдете такого учителя, который даст вам техники на пятый, шестой, седьмой пункт. Вот. Мне повезло, я такого учителя встретила, мы практикуем все эти пункты. Вот. Опять же, если кто-то заинтересуется, я потом расскажу, как по этому пути пройти, если вам захочется двигаться прям серьезно, духовно развиваться. Пятый пункт переводится пратьяхара как концентрация. Концентрация – это то, на что вы переводите свое внимание. И пратьяхара – это, допустим, вот есть бутылка воды, да, а есть телефон. И вот я смотрю, концентрируюсь на бутылку воды, а потом беру и свое внимание перевожу на телефон. И вот этот процесс, вот это движение, вот этот путь от бутылки воды к телефону, это и есть пратьяхара. То есть переключение внимания с одного объекта на другой. Переключение внимания. И это пратьяхара. А дхарана – это уже концентрация. То есть если я с бутылки на телефон перенесла свое внимание, это пратьяхара. А дхарана – это концентрация на объект. И вот теперь следующая подмена понятия – это слово «медитация». Многие думают почему-то, что медитация – это когда мы свое внимание… Ну, знаете, слышали, допустим, випассаны, да, вот эти там буддийские медитации, когда сидят 10 дней и дышат, наблюдают свое дыхание. Но вот я только что вам рассказала, что такое пратьяхара и дхарана. Где из этого медитация? Вот все думают почему-то, что медитация – это когда вы концентрируетесь на дыхании. Но это же концентрация. То есть человек сидит, отслеживает вдох, выдох. Он концентрирует свое внимание на процессе дыхания, либо еще на чем-то там, на ощущениях в теле. Ну, техники разные эти медитативные. Но это не медитация. Медитация – это как раз тхьяна. Возврат внимания к источнику внимания. То есть вот это вот безмыслие. Там тхьяна и самадхи, там очень тонкая грань. Там оно из одного в другое прям очень плавно перетекает. То есть это то, когда вы на чем-то долго концентрировались, да, допустим, вот я убрала пратьяхару, да, с объекта на объект, и вот есть задание, которое ты выполняешь и на нем концентрируешься. И потом, ну вот, например, в нашем случае у нас автоматом наступает эта медитация. Автоматом получается измененное состояние сознания, ничего для этого делать даже не нужно. Делать задание только нужно, вот, практики вот эти внутренние, и все. Вот, так что тхьяна – это и есть медитация, а не то, что там сидеть, наблюдать дыхание, допустим. Это концентрация. Вот еще одна подмена понятий, к сожалению, произошла. Ну вот, соответственно, про самадхи я вам уже вначале рассказала. Это как раз то, к чему нужно стремиться, но без фанатизма, хотя бы практиковать вот это вот проходящее самадхи, когда в конце каждой практики мы немножко так достигаем это состояние безмыслия, пустого фона в сознании, вот, трансформируем себя как сознание с помощью техник кундалини, когда работаем с чакрами, допустим, чакры потихонечку начинают прорабатываться, и качество появляется, за которое отвечают эти чакры в вашей жизни, и вы становитесь лучшей версией себя. Вот это и есть цель на эту жизнь, стать лучшей версией себя. Вот. Чего я вам искренне желаю, потому что мало кто об этом знает, и я просто рада хотя бы небольшой аудитории эти знания истинные доносить, а не то, что сейчас творится у нас в мире йоги. Вот. Вопросы? Есть какие-то?
Да, у меня есть вопрос. Смотри, когда говорили про чистоту внешнюю, чистоту внутреннюю,
Шауча.
Относится ли это к какой-то чистоте вокруг человека? Например,
да, 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 безусловно, я тебя поняла. Чистота должна быть внешняя тоже. Это, во-первых, климат, в котором ты живешь. То есть вокруг себя сделать такую среду, чтобы, знаешь, как сделать свою жизнь так, чтобы тебя окружала чистота. Естественно, лучше жить на природе. То есть исполнять шаучу, это значит реально переехать на природе. Как минимум, если у тебя работа связана в городе, то за город. То есть подумать, как испланировать свою жизнь, чтобы купить загородный дом или снять и так далее. Это рабочее место. Это может быть либо кабинет, либо если ты дома работаешь, либо на каком-то вредном производстве. Это тоже значит, ты не поддерживаешь шаучу. Естественно, нужно, конечно, и убираться, и смотреть за радиацией, и за токсинами, и за токсичными людьми тоже. Да? То есть все вокруг себя пространство простраивать, это все же будет влиять на твою чистоту, на волосы, на кожу, на респираторные заболевания могут появиться и так далее. То есть толку, знаешь, делать каждое утро пранаямы, какие-то шаткармы, вот эти, кстати, шаткармы тоже относятся к шаучи, очистительной технике, вот то, что мы делали агнисара, вот эти и тому подобное техники. Вот, смысл их делать, если у тебя под окнами завод там стекловатный, да, то есть нужно подумать о том, как переехать. Как построить свою жизнь, чтобы переехать. Но очень много людей такие, вот, у меня нет возможности, нет денег и так далее. Начните практиковать. Реально, поверьте мне, когда человек встает на духовный путь, соблюдает все эти, ну, старается соблюдать эти пункты, знаете, как не можешь исполнить мечту, лежи в сторону мечты. Это вот, это об этом. Если у вас есть намерение это сделать, то начните практиковать, и жизнь вокруг вас поменяется. Понимаете, когда человек начинает искренне практиковать с намерением духовно вырасти, вы начинаете светиться, как светлячок. И высшие силы, ну, там, представьте, что сверху, видят вас, маячок, ага, еще один загорелся, все, он хочет духовно расти. Ну что, поможем? Поможем. Все, и хоп, и начинаются реальные изменения в жизни. Откуда-то появляются деньги, откуда-то меняется работа, или там находится мужчина, или наоборот исчезает мужчина, который топил вас вниз и так далее, или женщина, да, какие-то кармические узлы развязываются. То есть у человека, который начинает практиковать, у него все пространство вокруг него становится и вся жизнь так, что прям благоприятная почва для дальнейшего развития. Но нужно искренне захотеть, нужно сделать Ишвара Пранитхуну, предаться этому пути и прям следовать по нему. Вот. Пятый, шестой и седьмой пункт – это внутренние практики как раз. Вот я объясняла, пратьяхара – это перевод внимания от объекта к объекту. Вот. А дхарана – это концентрация на объекте, на каком-то, или на дыхании, или на свечке, ну, неважно, вот на море. Да, да. Но эта медитация наступает автоматом. Это дхьяна как раз. То есть медитация – это дхьяна как раз. Это когда автоматом происходит вот это безмыслие. То есть когда ты настолько сильно концентрируешься на чем-то, что вот это происходит растворение, но дхьяну просто получить, смотрев на море, очень сложно. Там нужно знать техники специальные, которые ведут к тому, что у тебя автоматом происходит вот это безмыслие. Когда ты сидишь и не идентифицируешь даже, что ты девушка, что ты человек, там пропадает пространство, где вы находитесь, время, какое сейчас года, время суток, там такое состояние наступает, что ну, очень приятно. Это, знаете, вот такое неизменное блаженство, в котором хочется просто пребывать. Такое экстатическое удовольствие ты получаешь каждой клеточкой своего тела и мозга, что не хочется из этого состояния выходить. И в этом состоянии хочется закрепиться. А чтобы в нем закрепиться, нужно больше практиковать. И тогда это состояние появляется в вашей жизни. И вы, по идее, у вас, как знаете, мышечная память есть такое. Да? Вот. И здесь то же самое. Нейроны, все это не миф, и это не сказки. Все это, все пункты и даже самадхи можно научно объяснить, как нейрогормоны работают в нашем теле так, чтобы получить самадхи. Самадхи очень легко получить, знаете, каким путем? Очень быстро. С помощью наркотиков. Это то же самое, это воздействие на шишковидную железу. Абсолютно тот же самый эффект. Но те, кто употребляют наркотики, достигают этого состояния, они откатываются на минус 10 этаж. Потом. И им нужно с минус 10 этажа потом снова подняться на нулевой и снова начать подниматься по духовному пути. А мы что делаем? А мы идем потихонечку по лестнице вот винтовой, вот так идем. Конечно, проще на лифт сесть и поехать, но вас лифт потом привезет на минус 10 этаж. Вот. А все это объяснимо с точки зрения нейрогормонов и влияния на шишковидную железу. Все эти экстатичные состояния, которые появляются в тхьяне и самадхи, это все объяснимо. Но состояния очень приятные. Настолько приятные, что в них хочется жить. И чем больше ты их практикуешь, у тебя срабатывает мышечная вот эта память гормональная. И опытные практики, ну и вот я сейчас как раз это практикую, что в какой-то определенный момент, когда нужно включить это состояние, его достаточно вспомнить. Ты вспоминаешь, как оно у тебя было, когда ты практиковал, и оно в тебе автоматом запускается. Не так сильно, не так мощно, конечно, но запускается. Вот. Да. Это очень приятно. Очень всем советую. Вот. Есть еще вопросы? Да. Ага.
И вообще каждый день на это направлено, да, и техника внутреннего развития, да, понимание интуиции, развитие интуиции, шишковидной железы, все. Возможно ли это быть максимально идти, да, ну, нет, немножко не так, не такой, максимальной версией себя мы и так становимся, все, ну, делаем все, что угодно, но просто можно сильно, да, улучшить, без физических вот этих упражнений.
Да, возможно.
Без асан,
да.
Взять духовный путь, ну, максимально другими всеми вот этими техниками, без регулярных занятий йоги.
Как асан.
Да.
Да, возможно, такие случаи есть. И в Индии, и в Азии есть такие случаи, когда люди знают, не знали, что такое асаны, но у них достигается состояние почему-то автомата. Я могу сказать так, это как по карме сложится. То есть сложится, нет. Если практиковать именно по тексту йога-сутра Патанджали хатха-йога прадипики, то там, к сожалению, нужна прямая спина и раскрытый таз. То есть там нужно именно сидеть и запускать энергию. А энергия по скругленной спине не потечет, к сожалению. И сидеть с прямой спиной 5 часов, не сутулившись даже вот так, это очень-очень сложно. Потому что как только ты расслабился и сутулился, процессы могут остановиться, и тебе надо заново начинать задание делать. Да. Да, потому что мы должны поднимать энергию нижних чакр вверх, апану. Апана – это вот эти ветра, и мы апану должны поднять вверх.
Вот. Я
знаю, что случаи такие есть. Да. Да, я знаю, что случаи такие есть. Вот. Не могу сказать точно, какие линии и дать прям вот тебе наводки, контакты этих людей, этих практик, методик, школ, я не знаю. Вот. Просто мы практикуем там, где нужно асаны делать, но я такие случаи слышала. Я даже знаю людей, я даже больше скажу, которые не соблюдают таким в плане вегетарианства, и у них достигаются точно такие же состояния, без каких-либо наркотиков, такие же состояния, измененные состояния сознания. Аскеты вот в Индии, в Бурятии, на Алтае, они есть. Они что думаете, знают, что такое триконасана? Да, они плевать хотели на эту триконасану. Но у них состояние-то есть, вот отшельники. А знания есть. Генетика может сработать. Может сработать кармический опыт. Я не знаю. Но какие-то, да, вот трансформации точно могут происходить. Обязательно. Да. Не обязательно совсем. Да. Вообще просто даже не слушать их. Вообще вот эти медитации, то, что сейчас творится, это полная беда. То есть все, что творится... Для концентрации, ну, наверное, самое-самое безобидное из того фастфудного духовного рынка, что сейчас есть в плане медитации, это как Сасмина, да? Это же тоже рынок, это же тоже маркетологи все это думают. Раскройте свои чакры, 45 минут, они там тебе текст какой-то вот этот вот втирают. Вот. Самое-самое, наверное, безобидное, это все-таки випассана по Гоенке. Это... Ну, концентрация на дыхании. 10 дней в ретритном режиме. Вот, ну, я скину потом вам информацию. Вот это, наверное, самое такое безобидное, что можно сделать. На все остальное, пожалуйста, не ведитесь. Они вам там просто продают все, что угодно сейчас за эти деньги. Типа, раскрой анахату за 4 дня, там, подними сексуальную энергию. Ой, там сейчас столько этих медитаций.
Понятно, но есть просто обычные, где ты там потеряешь дыхание.
Лучше дыхание, да. Да, лучше это, да. Начинать с дыхания, да, начинать с тела. Можно йога-нитру то же самое делать, например, каждый вечер. Вот, на огонь можно концентрироваться, это тоже хорошо. И плюс как шаткарма работает. Вот такие основные, я думаю, с этого надо начинать. Чтобы очищать каналы, подготавливать их хотя бы к этому. И также переключать мозг свой, соответственно, после рабочего дня. Тоже полезно.
Вообще, вот. Прикиньте, связь какая вот. Сейчас у нас разговариваем. То есть я прилетела в Крым, прямо четко в вот.
Да, 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 потом. Тогда расскажешь. Да. Вопрос
а
еще?
Вопрос, то, что два трактата здесь йоги.
Да.
Универсальная йога, она как...
Это адаптация идет. Универсальная йога, это... Знаешь как, это научный подход ко всем системам йоги, которые существуют. То есть вот наш учитель Андрей Витальевич Лапа, он просто систематизировал это знание. На основе этих двух трактатов он адаптировал это знание под то, что человек может практиковать. Потому что когда вы читаете эти книжки, без каких-либо комментариев их очень сложно понять. Очень сложно понять, там, знаете, там... Прими такое-то положение, опусти голову вниз, запускай энергию по микроорбите, используя там и кучу санскритских слов. Что делать, что сказали, как это все выполнять, в контексте каком. То есть он взял и систематизировал вот этот подход. В универсальной йоге есть очень много разных практик, начинаются они, соответственно, вот по всем этим моментам. Меня этим и привлекло, потому что я в йоге уже 15 лет, где я только не побывала, в каких школах я только не училась, но как раз я оперлась в то, что ну вот асаны, ну вот пранаяма, а дальше что? И вот Андрей Витальевич показал, что есть техники, доступные сейчас, которые можно практиковать здесь у него, братьев, эти техники. Потому что когда ты приезжаешь в Индию, они смотрят такие, ага, белая кожа, все, мы тебе все не дадим. У них там кастовость очень сильная в этой Индии. Они там дают только своим родственникам эти знания внутренние. Как достичь самадхи. Там приезжает европеец к нему, они такие, ты иди, подыши вот эту пранаяму и приезжай через 5 лет. С тебя $1000. Уехал, там все рутракши нацепили, браслеты, все нацепили, уехал. 5 лет дышит одну и ту же пранаяму каждый день. Приезжает через 5 лет, учитель, ну что, дай мне следующее знание, дай мне следующую ступень. Ну, подыши вот эту пранаяму, с тебя $1000 уезжай. И вот так вот вся, весь мир к нему приезжает. Понимаете? Они никогда не дадут внутренней практики. Они видят, что вы белый. У них кастовость очень сильная. А представляете, сколько можно было сделать за эти 10 лет? Понимаете? Вот. А наша линия просто, она находится не в индуизме, а в буддизме. Вот. А в буддизме нет такого. Белый, серый, желтый, черный. Какая разница, кто ты? Ты живое существо. Ты приехал, у тебя есть запрос духовно развиваться. Вот мы в монастырь приезжаем к нашему ламе, он принимает всех. И не говорит четко цену, там, $1000, он говорит, донейшн, ну, пожертвование, вот сколько дашь, столько и дашь. И все, он дает техники, немножко, конечно, проверяет тебя, ну, на тапос, на намерение. А то, знаете, там каждый так и будет к нему это. Вот, если прошел, если доказал, что ты хочешь реально развиваться, все, дает вот эти техники тебе. Все, любому дает. Только покажи, что ты хочешь, и все. В Непале находится, в Катманду, да, под Катманду, недалеко от Катманду. Вот, и все. Мы туда каждый год ездим, практикуем, вообще здорово очень. И энергетика. Там еще так астральный такой купол висит, знаете, в Непале, вот в Тибете. Там очень мощная энергия. Высота нежели. Большая. Высота нет, 1400, по-моему, 1200. А в Москве, знаете, у нас такой зонтик висит. Духовная деградация, если честно. Что-то практиковать в Москве это просто нереально.
Подъем. Вот.
Я, например, вообще в Москве не практикую. И вообще никому не советую внутренние практики в Москве практиковать. Только на природу. В горы. У нас даже с этой пандемией, смотрите, какая красота. Крым. Вы видели сами, да, какие горы здесь. Кавказ у нас красивый. Вот, у нас горы – это места силы. Уехали на природу, позанимались, медитации поделали.
Хорошо, а тогда Московская область на каждую границу вот этой трузольтика?
Ну, вот за Московскую область.
За Московской областью?
Подальше от мегаполиса, в общем. Подальше от мегаполиса. В мегаполисах энергия деградации. Только нижние чакры. Зарабатывание деньги, 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 деньги. Вот это погоня, погоня, погоня. Вот, это не для духовного роста. Это не будет способствовать этому. Вы можете поработать, заработать денег, уехать. Вот идеальная схема. Приехали, заработали денег, уехали. Снова приехали, заработали денег, уехали. Не обязательно же на 5 лет уходить в монастырь. Мы ездим, я езжу по месяцу, 28 дней. Ну, конечно, лучше проходить 2 месяца, а лучше 5, а лучше 3 года. То есть полный ретрит делается 3 года. Но если тяжелая карма в виде мужей, жены, детей, то, конечно, там, ну, на месяц каждый может уехать. Вот. Так что найти возможность простроить свою жизнь так, чтобы уехать и заниматься практиками, есть возможность у каждого, было бы желание. Появится желание, начнете светиться, там увидят и вам помогут. Дадут вам это, эти возможности. Ну что, все? Я заканчиваю.
Я хотела спросить,
да, всякие аштанги, йога, я тоже хочу. Ой, это вообще больная тема. Вот это вот. Аштанга виньяса, кундалини йоги бхаджана, белые тюрбаны, бикрам йога, весенняя в гамаках, дживамукти йога. Короче, и вот дальше по списку. Нет, это все нет. Самое-самое из всего этого вот духовного фастфуда, самое близкое к тому, что прям вот есть, это аштанга виньяса йога. Ну и то, там столько недочетов в этой аштанга виньяса йоги, потому что если мы рассматриваем систему проработки всех групп мышц во всех направлениях подвижности, то почему в аштанга-йоге мы делаем все продольно? Где поперечный шпагат? Его нет. Почему есть продольное направление, а поперечного нет? Почему в первой серии куча на раскрытие таза и наклонов, а во второй серии прогибы? Почему? Потому что первая и вторая серия – это раньше была одна серия. Вот. А Патапхи Джойс, он просто, к нему приехали его ученики с Запада и говорят, ой, что-то тяжело, люди не могут делать такую длинную серию, у них нет времени, они деньги зарабатывают, давай что-нибудь придумаем, деньги-то надо зарабатывать. И Патапхи Джойс такой говорит, ну, давай разделим на две части. И просто взял, разделил на две части. И вот Аштанга Виньяса Йога, вот это первая, самая популярная вот эта серия, вот. Почему-то ее все практикуют, а до второй никто не идет, потому что Патапхи уже сказал, пока ты не освоишь все асаны первой серии, ко второй ты переходить не имеешь права. А в первой серии у нас есть переход, вот этот самый сложный, две ноги за головой и подняться на руках. Но извините, человек, который практикует только наклоны и раскрытие таза, не знаю, там, новичок в йоге, как он может себе сделать две ноги за головой и стойку на руках? А там это вот, пока ты не сделаешь все асаны. Ну, то есть, вот эти три позы, они там ни туда, ни сюда. А почему-то все шпагаты и прогибы во второй серии. Ну, это очень странно. Вот, это все как бы маркетинг. Но какие плюсы в аштанга виньяса йоги? Там хотя бы есть как раз Ишвара Пранидхана, там есть линия. Вот, там есть мантры, они держат постоянно сохам дыхание, вот это. Они концентрируют дришти, вот этот взгляд. То кончик носа, то межброви. То есть, они постоянно в потоке. У них нет такого там, а давайте сделаем вот это, и начали там болтать. То есть у них состояние там есть. Вот. Но очень много к ним вопросов. Именно к самой последовательности много вопросов. Вот. А так, конечно, да, из всех зол, как говорится, аштанга виньяса меньше из этого всего. Вот. Кто еще не практиковал универсальную йогу, я искренне советую попадать в разных городах к учителям вот этим. Вот, пробовать делать внутренние практики, еще раз повторюсь, если надумаете, то дам все пароли явки, как это в свою жизнь принести. Вот, и как видите, все можно соединять. То есть не обязательно быть прям фанатиком-фанатиком или там расстраиваться, то, что у вас карма тяжелая, все можно совмещать. Вот. Но как бы я вот за это, за то, что адаптирует в социум это все. Не обязательно в монастырь до конца жизни. Желательно уйти, конечно, да. Но мы тут все крутимся со своими желаниями. Кофе попить, ногти накрасить там. деньги заработать, машину купить. Ну, для мужчин обычно такие приоритеты. Вот. Так что вот так. Да, спасибо вам.
Очень интересно.
Да, спасибо.